Какого цвета была твоя любовь?
Я думаю, что она была цвета очень чистого голубого неба, примерно как сейчас за окном, ну, то есть самый светлый оттенок голубого.
Почему?
Конец августа. Чуть больше недели назад Денис уехал в Европу, а я осталась здесь. Но на самом деле все не так уж плохо. Изначально мы вообще должны были расстаться, как только он уедет. По крайней мере, план был именно такой. Денис уезжает, я остаюсь, и мы расстаемся, чтобы друг друга не удерживать, не тащить назад. Вот чтобы не было каких-то ложных обязательств. Но, конечно, это все была чистая наивность, потому что в какой-то момент я поняла, что уже по уши влюблена и вообще мир без него не вижу. И вот спустя практически 8 месяцев отношений мы решили попробовать на расстоянии. Конечно, мне было страшно. Денис говорил, что между нами ничего не изменится, но я понимала, что это не так. Мы перестанем быть рядом, я не смогу дотронуться до него, а он до меня. Мы не сможем вместе полежать на диване и посмотреть сериал. Ну, в общем, из отношений уйдут многие вещи, которые мне значимы. Когда Денис только собирался уезжать, я вообще его не отпускала. В этот день я плакала, смеялась, в любви клялась. Ну, больше плакала, конечно. А когда ему пришлось уходить, то я почувствовала опустошение. Просто кромешное опустошение. Сейчас прошло уже больше недели с момента его отъезда, но я все еще боюсь оставаться с этим опустошением одна. Поэтому почти все время помогаю маме на работе. С утра до ночи — это своего рода антистресс. Но все это время мы с Денисом переписываемся. Недавно он настроил интернет в квартире, и мы стали созваниваться. Каждый день мы по 3 часа проводим в видеозвонках. Сейчас у Дениса в университете адаптационные недели, и он постоянно рассказывает мне, что да как у них там. Убеждает меня, что никаких красивых девочек там нет. А время постепенно идет. Наступает начало октября, и Денис внезапно возвращается домой. Это сюрприз, то есть я ничего не знала. Он приезжает на 3 дня и говорит своей семье, что вернулся исключительно ко мне, и что хочет все это время провести только со мной. Мне очень приятно, конечно, и мы проводим хорошие 3 дня вместе. А потом он уезжает назад. Проходит почти 3 месяца. За это время я четко ощущаю, что мы выработали какую-то совместную онлайн-рутину. Точнее, все, что уже и так было в наших отношениях и могло существовать онлайн, просто продолжило существовать. Например, у меня какая-то такая фишка. Когда я поняла, что я его люблю, то стала говорить об этом, ну, раз 50 в день, в рандомные моменты дня. Без приветов, без «как дела», я просто пишу «я тебя люблю», «я люблю тебя». И Денис тоже так пишет.
Ты не представляешь, как я тебя люблю.
«Я тебя сильнее». Часто мы пишем о том, как скучаем друг по другу, а каждый вечер созваниваемся на 3-4 часа. Сначала что-то обсуждаем, а потом играем в шляпу. Ну, в эту игру, где вам выдаются слова, и надо на скорости объяснять их друг другу. А потом наступают новогодние каникулы. У Дениса на тот момент уже появилась такая закрепленная компания друзей в другой стране. И с ними ему было очень хорошо. И в какой-то момент он говорит мне.
Я думаю, что на каникулах я приеду только на 2 дня. Просто хочу Рождество и праздники с друзьями провести.
Мне очень обидно, потому что перед его отъездом в Европу, еще тогда в августе, я старалась проводить время только с ним и жертвовала в том числе и дружбой, потому что понимала, времени с Денисом у нас гораздо меньше. И, конечно, когда я поняла, что иногда я жертвую чем-либо ради этих отношений, а в ответ мне говорят, что не готова на подобное, стало очень грустно. Наступает канун Нового года, и он все-таки приезжает. Не знаю почему. Может, он реально понял, что не прав. А может, испугался моего авторитета. Но мы проводим много замечательных дней вместе. И почему-то примерно в это время мы решаем, что так или иначе, однажды мы поженимся, и у нас точно будут дети. Наверное, это произошло, потому что мы поняли, что в целом как-то справляемся с расстоянием и решили, что, значит, когда-то справимся и с семьей. И так в нашей жизни появилось какое-то постоянное обсуждение будущей семьи. Мы очень много об этом говорили. Имена детей выбирали, обсуждали, как мы будем их воспитывать, какой мы хотим дом. Иногда мы даже спорили так, будто дети уже на пороге стоят, и надо их как-то воспитывать. Это все было очень мило, и на самом деле это совсем не ощущалось как какое-то пустословие. Мы оба верили в наше будущее. Было только одно «но». Между нами с Денисом был один эфемерный вопрос, и мы оба просто искренне надеялись, что один из нас передумает и выберет позицию другого. Денис искренне верил, что я решусь переехать к нему, а я верила, что он поймет мое желание остаться в Москве. И все это было неприятно. Я ощущала, что Денис не одобряет мои мечты, а точнее он их даже презирает. Это громкое слово, но он действительно постоянно пытался переубедить меня в моих целях, в моих мечтах. А я всегда верила, что хочу жить в России, и в этом наши взгляды очень сильно разошлись. Однажды вышло так, что мы общались вчетвером с нашими друзьями, один из которых жил за границей, а вторая собиралась переезжать. И когда я говорила что-то о своих планах, Денис говорил, что это бред. Говорил, что это уже невозможно даже слушать. Это было очень неприятно. Но я ощущала, что ничего не могу сделать, раз человек просто других взглядов. Постепенно я начинаю понимать, что я в жертвенной какой-то позиции. То есть я как будто постоянно через себя переступаю, но не получаю столько, сколько отдаю. Когда мы были вместе физически, мне не нужны были никакие жертвы, хоть мне иногда и не хватало времени вместе. Но когда начались отношения на расстоянии, я оказалась в ощущении, что страдаю намного больше, чем нужно. И уж точно намного больше, чем он. А он скорее отдалялся. Денису казалось нормальным то, что мне казалось ненормальным, то, что наши пути просто географически расходятся, то, что мои мечты постоянно презираются и что я, тем не менее, должна одобрять его мечты. Если ты продолжишь использовать слова «глупое» и «глупое» в мой адрес, будет очень тяжело. И в какой-то момент я так от всего этого устала. Я устала, что если он приезжает, мы только сидим на нашем диване и ничего не делаем. Что у меня нет каких-то эмоций, впечатлений. То есть как будто все, что можно взять от юношеских отношений, мы получили еще до того, как он уехал. А потом, по сути, жили в каком-то пузыре того, что он приезжает. Мы, естественно, оба соскучившиеся по какой-то физической близости, ее получаем. Нам очень хорошо в моменте, но мне постоянно тяжело от этого всего, потому что радости, эмоций — ноль. Однажды, примерно в конце января, я просыпаюсь и получаю от Дениса сообщение.
Доброе утро. Люблю тебя.
В тот период у нас вот-вот должна была быть годовщина, но Денис выбрал поехать с другом в другой город, а не приехать домой. Наверное, это меня просто добивает. Я вспоминаю, что на полгода отношений у нас была похожая ситуация. Сейчас год, а это значит, что на полтора и два года будет то же самое? Я отвечаю ему на сообщение. Доброе утро. И я тебя люблю. А потом пытаюсь сказать это вслух самой себе, и не получается. То есть я просто даже рот открыть не могу. Стою посреди комнаты одна и думаю, я, наверное, больше тебя не люблю. И откладываю телефон в сторону. С этого момента я начинаю верить, что все вернется, но ничего не возвращается. А еще я начинаю врать, что у меня постоянно дела, потому что больше не хочу с ним созваниваться.
Ну, мы же вечерком созвонимся?
Ой, не знаю, не буду обещать. Но надеюсь, что да.
Планов много?
Да. Меня начинает раздражать все, что он делает. Появляется полное отторжение и отвращение. Конечно, это было сложно не заметить, потому что, когда я влюблена, я становлюсь вот только про одного человека. И в один момент это просто резко обрубается.
А мы сегодня не созваниваемся, да? Правильно понимаю?
Ой, да. Давай завтра.
Хорошо.
Я больше не пишу спонтанные «я тебя люблю». Да и, по сути, я больше ничего уже не делаю. Я только отвечаю на какие-то его посылы. Я говорю, что все равно люблю его. Но это уже просто наглое вранье. В конце февраля он еще раз приезжает домой, но потом быстро уезжает из-за политической обстановки. После этого я постоянно придумываю себе отмазки. Ну, нельзя же не общаться совсем. Но когда мы созваниваемся, то обсуждаем только то, насколько я не права в своем решении жить в России и получать тут образование. По сути, это просто трехчасовая критика меня и все. Мы обсуждаем только это, и мне это очень сильно надоедает. Мы больше никогда не играем в шляпу. На самом деле, когда мы вместе лично, все вроде как-то по-старому. И, наверное, это удерживает меня от расставания, потому что, условно, можно было бы подождать еще кучу лет, а потом, когда мы окажемся в одном месте, все будет здорово. На этом я тоже немного держусь. И не делаю никаких шагов. До весны. Всю весну я живу какую-то сольную жизнь. Его в ней уже очень мало. Уже в начале весны я все понимаю, но так как мы на расстоянии, и, по сути, это общение требует очень мало времени и мало искренних чувств, то мне не надо ничего делать. У нас, конечно, так портятся отношения. Мы просто даже не как пара общаемся.
Да мы просто разные с тобой. Это было всегда, просто сейчас очень чувствуется из-за нынешних условий.
Надеюсь, ты найдешь какую-то легкость и радость для общения со мной. Иначе очень сложно смотреть на тебя грустного. Никакие позиции и мнения не должны портить любовь. Я решаю, что мы расстанемся после того, как я сдам экзамены, потому что это не должно повлиять на мой путь поступления. Решаю, что мы расстанемся, когда все будет ясно. Но потом наступает день рождения Дениса. Начало мая. И я четко понимаю, что мне надо как-то поздравить его от души. А мне нечего ему сказать, кроме чего-то плохого. И я пишу просто «С днем рождения», думая, что как-то соберусь с мыслями и напишу что-то хорошее позже. Проходит время, а я так и не собралась. И тогда он пишет.
«Привет. Извини, а какое-то будет поздравление?»
Я уже чувствовала, что мы расстанемся на днях, а еще Денис должен был приехать домой вот-вот, и он начал спрашивать, какие гостинцы привезти. А я говорю, что ничего не нужно. То есть совсем ничего, потому что понимала, что грядет с минуты на минуту. И вот я понимаю, что больше тянуть нельзя, и присылаю ему длинный текст. Изначально это, правда, должно было быть поздравление. Я совсем не планировала это и никогда не знала, что в итоге так будет. Точнее, я думала, это будет не так. На мой 17-й день рождения я написала тебе, и мы сошлись. На твой 17-й день рождения я сказала, что хочу попробовать отношения на расстоянии. Ты согласился. Ты молодец, я знала, что ты не хотел. На твой 18-й день рождения я говорю тебе, что это была ошибка. Когда ты приехал в феврале, я снова почувствовала комфорт, тепло, любовь и ласку. Снова проявляла ее сама. Ты уехал, и я снова разлюбила тебя. Ты сам говорил в сентябре, как можно проявлять любовь экрану. Ты сам говорил в апреле прошлого года, зачем лишать себя молодости и эмоций. Наши отношения для меня лично лишились эмоций. Ничего нового. Мы не видимся, говорим по перепискам, встречаемся и просто лежим на диване. Я говорю, Денис, знаешь, я хочу настоящей пламенной любви, свиданий, цветов. Кому и зачем я это говорила? Ты не готов ни на что ради меня. Я все вымаливала. Писать, что любишь. Приехать раньше на Новый год. Остаться на две ночи. Встретиться с моими друзьями. Я устала. Я была бы готова ради тебя на все. Уехать в эту Европу, если бы просто знала, что ты готов на то же ради меня. Но это же неправда. Мы зачем-то оба сильно верили, что будем любить друг друга вечно, что как-то все равно найдем выход, но никакого выхода нет. мы хотим разного. Я много страдала из-за тебя. Ты этого так и не заслужил. Я всегда говорила, что инициатор в наших отношениях я. Последний шаг, как и первый, я тоже возьму на себя. Я была очень рада понять, что могу любить, что могу быть долго привязана к одному человеку. Ты меня многому научил, но в основном смирению. Я со многим смирялась, непонятно зачем. Я, может, никогда не найду того, что ищу, но и больше соглашаться ни на что меньше я не хочу. Ты мое первое абсолютно все. Я правда очень любила тебя, любила, как вообще не думала, что возможно. Ты правда был для меня всем этим ванильным, лучшим котиком, или что я еще писала. Я знаю, что это очень плохой шаг. Ты скоро приезжаешь, и мы могли бы поговорить вживую, но я поняла, что не смогла бы найти столько слов. Если ты захочешь, мы можем увидеться, можем дальше общаться. Я не хочу, чтобы мы ненавидели друг друга, отписывались или что еще нужно сделать. Решай ты. 700 слов, но я правда долго думала над всем этим, и год назад никак не могла предположить, что буду это писать. Прости. Эмоционально.
Спасибо, что честно.
Прости, пожалуйста, я правда думаю, что сейчас это лучше, чем дальше на что-то надеяться.
Мне кажется, хорошо, что мы попробовали. И еще лучше, что ты все-таки решила, что тебе так будет лучше.
Ты мой самый близкий человек. И еще долго так будет. После этого мы встретились еще раз. Естественно, вдвоем мы увидеться не решились, так что это было в компании. Я купила ему подарок на день рождения. Книжку. Евгения Онегина. Потому что Денис не читал ее. В ту встречу он чуть-чуть припозднился. И вот он заходит последним, и я вообще не смотрю ему в глаза. Здороваюсь, но мне очень тяжело. Просто слезы наворачиваются. На прощание мы неловко обнимаемся одной рукой. И расходимся. Было очень плохо быть рядом с тобой, но не рядом с тобой.
Да, да, мне тоже было как-то так не по себе, что ли. Да свыкнемся, наверное, когда-нибудь.
Но мы держались очень достойно.
Согласен.
Но эта встреча не была последней. После этого я понимала, что надо сделать какой-то финальный шаг, закрыть гештальт. И в итоге... Она открывает дверь. Он стоит в подаренной ею кофте, в руках два кофе и пончики. Традиция, начатая с ноября. Они проходят в ее комнату, садятся на привычные стороны дивана. Как в школе дела? Мы правда здесь, чтобы об этом говорить? Неделю назад они расстались. За окном теплый майский вечер. Я просто хотел узнать, почему и когда... Я разлюбила тебя еще в январе. Просто все думала, что вернется. За окном темнеет. Она говорит что-то в попытке оправдаться. Голос начинает дрожать, а слезы нагло литься из глаз. Он тянет ей салфетку, а она тянется его обнять. Пройдет минут 7, она успокоится и вернется в свой угол дивана. 10 вечера. Мама из соседней комнаты зовет. «Долго вы еще?» «Да. Наверное, да. Это же последний раз. Полночь. Ему надо идти. Я еще долго не смогу никому так же открыться. Как это все рассказывать еще раз? Сможешь. Вот переедешь в Москву и сможешь. Удивишься, как быстро это произойдет. Они последний раз обнимаются и идут к выходу. Она открывает дверь. Он переступает через порог». Он тянется ее поцеловать и в последний момент, опомнившись, извиняется. По привычке. «Прощай». Она быстро закроет дверь, сядет на пол и просидит там, наверное, час еще. И будет думать, как закрыла дверь всему, что когда-либо имело значение. как сказала «прощай» когда-то самому дорогому в ее жизни. Эта наша встреча действительно стала последней. Хоть после этого мы еще очень много переписывались. Как-то граничили дружбу, знакомство и бывшие отношения. Иногда мы даже флиртовали друг с другом, как будто была надежда, что все как-то возродится. Но этого не произошло. Проходит много времени. Я все-таки поступаю в Москву. И иду к своей мечте, как и хотела. Правда, уже без Дениса. У меня сегодня день рождения. Мне уже 19. И я сижу в кафе со своим молодым человеком, как вдруг получаю сообщение от Дениса. И вижу, как много там абзацев. Это не просто поздравление, а текст о том, что он меня до сих пор любит. И, наверное, еще долго будет любить, может быть, потом просто как человека, но сейчас все еще любит как раньше и желает мне счастья. И мне, ну, очень приятно. Сейчас прошло еще больше времени с момента расставания. Мы до сих пор с Денисом друг на друга подписаны.
Я хочу знать, что у тебя в жизни.
А мне интересно, что у тебя как. Честно говоря, после Дениса я любила лишь однажды, но язык не повернется назвать это великой любовью. Моей самой великой любовью остается он. Мы пережили столько всего. Мы думали о браке, о детях. И я словно видела все это своими глазами. Я знала, какое у меня будет платье на свадьбе, какой у него будет костюм. И это было нашей правдой в нашем микромире. Главный урок, который я вынесла из нашей истории любви, звучит так. Ты не можешь требовать от человека той любви, которую хочешь сам, если он не готов ее давать. Но ты всегда можешь сказать «нет» и уйти. Иногда думаю, а если бы мы всегда были бы в одном городе, хватило ли бы мне вот этой разницы амбиций или взглядов, чтобы расстаться? Или тогда наши отношения бы продолжились? Но этого я знать никак не могу. Если бы мне предложили никогда не проживать всю эту историю любви, я бы точно не согласилась.
Мы сейчас послушали твою историю полностью. И все же, какого цвета была твоя любовь?
Небесно-голубой. Прямо как небо. Но в конце оно стало небом пасмурным, темным, холодным. Оно просто потемнело от туч.